мечтательности воображения как функции разумной силы души. Во-первых, зачем это существует в человеке? Смысл. Да? А во-вторых, разведите это понятие.
Это про мечтательность. Мечтательность относится к перечень грехов, тем самым наша женщина мечтательность, она более относится, имеет греховное начало, потому что таким ансамбль даже было описано, что мечтательность является неким мостиком для самих грехов.
Источником мечтательности является
личность своя. Делать себе там. Кто-то все делает традиции, мечтает.
А воображение является ли греховным?
Воображение, наверное, оно тоже, наверное, греховным будет.
Нет, почему? Нет, оно не является. Например, если работаешь дизайнером, воображаешь это все. Почему же? Это же работа, ничего плохого нет.
А святые рациональные воображения, делайте воображение.
Ну вот подумайте.
Огород.
Огород. Подождите, давайте, кто хочет рассуждать, понимает, только я предоставляю слово. Вот, а воображение, да, вот как, что это, хорошо или плохо? Ну, вот, давайте.
Ну, я думаю, что это неплохо, и это не является грехом, так как воображением человек пользуется как силой души для работы. Но он же не
с искусством.
С искусством, да, например. Как картину написать? Он же воображает, распределяет, рассчитывает. Мне кажется, что
это грех. Ну, хорошо, позиция ваша. Понятно. Кто еще хотел бы?
Да, Ваш Павлович. Значит, я так думаю, что воображение – это как бы вот часть разумной силы души, но которая раскрывает потенцию человека в плане приближения его к Богу и реализации этого Божьего предназначения. А мечтательность как раз отталкивается от противоположного и не столько приводит к Богу, сколько уводит от него и вторгает ему в сферу страстей.
Ну, это же творчество. А Господь, мы и подобны Богу по творчеству.
Хорошо. Вот здесь мы как раз подошли вот как бы к грани, которая означает греховное состояние, а здоровое состояние. Действительно, если какую-то аскетическую культуру, то мы увидим, что мечтательность относится, вы правы, к греховному состоянию человека. Мечтательность появится как фантазерство. Как еще такое можно сказать? Вот. А воображение нет, это естественное, вот, природное свойство разумной силы души, и оно необходимо. Необходимо для того, чтобы абстрагироваться. То есть это, собственно говоря, абстрактное мышление, так называемое. Да, оно, конечно, может использоваться в творческой сфере, как вот здесь уже, так сказать, предлагалось, не только там, в науке, математике, даже в бытовой жизни. Да? Помните, я вот сегодня уже говорил, что разумная сила души, она, когда исследует окружающий мир, она его фрагментирует на проявление. Сантиметр, секунда, цвет, вкус, запах, размер и так дальше. Но когда вы накопили этот материал в отношении предмета этого, вы должны его как-то обобщить в своем сознании и составить целостное понятие. Вот здесь вы уже включаете абстрактное мышление, да, так называемое, в том числе и воображение. Вы как в своем воображении теперь пытаетесь цвет, размер, вкус, запах, все характеристики этого предмета соединить целое и вычленить его сущность. А, это журнал для первого курса магистратуры, да? Вот, вы прочитали, не надо было и нюхать, тогда было внимание, прочитали. Вот. То есть ваше воображение, оно как бы позволяет абстрактно мышление соединить где-то там в своем внутреннем плане, да, вот эти все. Поэтому это очень-очень важно. Не хочется сидеть плохого, ничего нет. Но чем отличается мечтательность, это когда вы свою абстрактную функцию, абстрактную способность используете для наслаждения. Себя. Когда вы начинаете себя баловать мечтами, вот я представлю, что я там на Гавайях, я представляю себе, что я там себе в кровати дома отдыхаю, ну человек начинает как бы услаждать. Вот когда вы это ради своих собственных
мечтает стать врачом. Это плохо? Мечтать, тут здесь надо четко в терминах. Если он лежит на кровати и мечтает, как он делает великие операции, как все ему аплодируют, как приносит все благодарные конверты, вот и так далее, то, конечно, это плохо. А если посол мечтает, знает, ставит цель для себя, которую будет достигать, то тогда просто неправильно употреблено слово. Он не мечтает, он ставит цель, он стремится стать врачом. Очень часто в нашей речи вот как бы некорректно употребляются слова. Говорят, он мечтает, хотя на самом деле он продуктивно работает, он поставил цель и к ней идет. Тогда это хорошо. А мечтать строго аскетически, это значит лежать на диване, да, и вот фантазировать себя таким вот хорошим. Итак, человек, ну и память. Память, мы сказали, это тоже свойство, считает по мнению святых отцов, свойством разумной силы души. Если эта душа болеет, то есть находится в возвращенном состоянии, то она порождает неверие, ересь, неблагоразумие, хулу, неразборчивость, неблагодарность и соизволение на грехи, происходящие от страстной силы души. Ефрем Сирин говорит, к врачеванию и исцелению от всех грехов служит несомненная вера в Бога, истинный непогрешительный православный догмат, постоянное изучение словес Духа, чистая молитва, непрерывное благодарение Богу. Вот, то есть смотрите, как для врачевания, что советуется, это занимается догматическим богословием. И каждый тебе свое болото хвалит на свое время. Ну, послушайте, служат для врачевания. Несомненная вера в Бога, запятая, истинный, непогрешительный православный догмат, то есть надо твердо держаться православной очи, постоянное изучение словес Духа, но это имеется в виду Священное Писание, святые отцы, чтение, чистая молитва, непрерывное благодарение Богу. Разумная сила души, конечно, сопряжена с головой человека, с мозгом, но не мозг является как бы генератором, источником этой силы, а он является лишь инструментом для нее. Подтверждение-то мы находим, так сказать, в житиях святых, где описывается, допустим, душа после смерти, да, и она не утрачивает своих возможностей рассуждать и так далее. Словесности свои не утрачивает. Так что душа словесно независима от мозга. конечно, от того, что в реальности не будет. И поэтому, когда мы эту реальность достигаем, переживаем разочарование. А я-то думал, а оказалось. В психологии называется фрустрация, то есть разрушение, разрушение надежд. Вот. Это, со статистической точки зрения, это разрушение нашего гноми. Гноми не было в Адаме, гноми не было в Иисусе Христе, гноми изгоняется аскетическим деланием. Вот эти иллюзии не нужно. Вот что будет, то будет. Вот как, да, вот рассуждают христиане. Это вот таким сам тоже как бы отрицают это гноми. Вот что Господь даст, то и приму. Да? Будет хорошо, будет хорошо. Будет плохо, приму плохо. Вот. Так вот, Святой Иоанн Дамаский, когда описывает полный волевой акт, он указывает вот седьмой этап возникновения, вот, когда человек уже принял решение, вот тогда у него все загорается внутри, вот, он охвачен гноми. Дальше идет свободный выбор действия для достижения цели. Вот сейчас возьму и пойду, вот, и так далее. Вот, вслед за это выбирает, наступает вот, девятый этап реализация действия. Десятый – это пользование предметом. Целью. Одиннадцатый – прекращение влечения.
Как все сложно. И долго.
Ах, ну, понятно, что сложно. В реальности, конечно, все происходит гораздо быстро, но, тем не менее, все эти этапы представлены. Иногда, конечно, очень-очень локально.
А почему интерес пропадает?
А?
Почему интерес пропадает?
А потому что ты достиг цели. Вот как бы изначально было... почему волевой акт был организован? Потому что мы чувствовали в своем естестве какую-то неудовлетворенность, неполноту. Мне что-то нехорошо, мне чего-то хочется. Вот с чего все началось, да? А потом я достиг эту цель. Понятно, что если я сформулировал цель и правильно достиг, то вот эта неудовлетворенность должна исчезнуть. Поэтому прекращение причины. Все очень логично и правильно. Другое дело, что если мы поставили цель, допустим, не соответствующую моему влечению. Допустим, человек хочет пить, а решил выпить водочки. И он и выпил стакан водки, а все равно пить хочется, еще больше запить хочется. Да? Понимаете? Получается, он определил цель, не соответствующую своей потребности. Дьявол его обманул. Вот это как бы дьявол играет на гноме. Он часто примешивает к реальному, естественному стремлению вот, лживые какие-то греховные страстные начало. Поэтому человек как бы всегда искажает свои естественные потребности. На первом этапе, говорит преподобный Максим Исповедник, мы имеем естественную волю в чистом виде. Вот как он ее определяет. Простите, Иоанн Дамаский, но на основании преподобного Максима Исповедника. У души есть врожденная способность желать того, что согласно с ее природой, и сохранять все то, что этой природе существенно принадлежит. Эта способность называется волей. Такую естественную волю определяют следующим образом. Воля есть разумное и вместе жизненное стремление, зависящее исключительно от естественных условий. Таким образом, воля есть простая, неделимая сила, единое себе тождественное естественное влечение ко всему тому, что составляет природу волящего. Это влечение является одновременно и жизненным, и разумным, ибо влечение животных, как неразумных, не называем волей. То есть естественная воля – это жизненное разумное стремление, зависящее исключительно от естественных условий. Понятно, что желательная или вожделевательная сила тоже может быть повреждена. Вот, ее негативные проявления
преподобного Иоанна Дамаскина, то, что мы изложили православной верой, главы, относящиеся к человеку.